В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 19 мая и в ближайший час говорим о таком. Почему большинство пожилых людей Донбасса не чувствуют заботы государства?
А почему у нас знакомые, которые живут в Канаде, те получают пенсию, а просто они не дончане, они под Киевом прописаны?
Зачем власти так называемой ДНР проводят акции в поддержку украинской культуры?
Коли посібники російських окупантів намагаються демонструвати якусь лояльність до чогось українського, це виглядає протиприродньо.
Назовут ли вершину в российском при Эльбрусе пиком ополченцев?
Это не то, что они там такие прямо патриоты-ополченцы, а из-за коммерческой как бы выгоды для них.
А во второй части нашей программы мы поговорим о вовлеченности несовершеннолетних в военные действия на подконтрольной части Донецкой области и о том, как с этой проблемой бороться в Украине.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всех интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Специальный представитель ОБСЕ по трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил после встречи группы и ее рабочих подгрупп в Минске, что прогресса в вопросах освобождения заложников и так называемой амнистии для боевиков достичь не удалось. По его словам, гуманитарная подгруппа вела дискуссии по освобождению незаконно удерживаемых лиц, но стороны имеют разные взгляды по этому вопросу. Политическая подгруппа, по словам Сайдика, продолжала дискуссию относительно способов проведения местных выборов на отдельных частях Донеччины и Луганщины и непривлечение к уголовной ответственности участников событий в этих регионах, которые не совершали тяжких преступлений. Этот вопрос отложен до следующей встречи, которая должна состояться 1 июня. Подгруппа по безопасности, добавил он, продолжила работу в отношении соблюдения режима прекращения огня. Мартин Сайдик обратил внимание на то, что в последнее время число нарушений режима значительно уменьшилось. Сегодня на востоке Украины наблюдается активизация перемещения российских войск, но предпосылок для масштабного наступления нет. Об этом заявил в Брюсселе начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Он рассказал, что в штаб-квартире НАТО сообщил своим коллегам по альянсу о сценариях развития ситуации безопасности как на Донбассе, так и в целом в Украине. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 17 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, погибли двое украинских военнослужащих, еще двое ранены. Матузяник уточнил, что двое военных погибли в результате снайперского обстрела со стороны боевиков у Авдіївки и у станицы Луганской, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении противник здійснив 4 обстріли за минулу добу. Ці інциденти сталися у Станично-Луганському та у Побаснянському районах. Донецький напрямок, там бойовики здійснили 4 обстріли наших позицій по периметру окупованого Донецька. І Маріупольський напрямок. Там бойовики продовжують систематичні обстріли українських позицій по всій лінії зіткнення.
В группировке ДНР заявляют, что украинские военные вчера вечером и ночью из минометов обстреляли село Спартак возле Донецка и Докучаевск. В группировке ЛНР заявляют, что вчера украинские военные 4 раза обстреляли район села Калиновка. Сайт «Миротворец», который на прошлой неделе объявил о закрытии, заявил о возобновлении своей работы. Об этом говорится на главной странице проекта. Редакторы сайта пояснили, что в критический момент в защиту «Миротворца» пришли добровольцы, военнослужащие вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, лучшие сотрудники СБУ МВД, волонтеры, простые люди и патриотично настроенные журналисты. Ранее сайт, на котором публиковались данные о донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которых поддерживали, объявил о закрытии. Этому решению предшествовала резкая реакция на публикацию «Миротворца» списка украинских и иностранных журналистов, которые в свое время получали так называемую аккредитацию в сепаратистской вооруженной группировке ДНР. В Мариуполе на проспекте Мира сегодня будет проходить мероприятие, посвященное Дню вышиванки. На период проведения мероприятия с 17 до 20 часов на участке проспекта Мира от улицы Казанцева до драматического театра будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Работа общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Почти половина пожилых людей не уехали из зоны конфликта на Донбассе, потому что просто не имели возможности или не было куда. Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации по защите прав пожилых людей HelpAge. Части пенсионеров, оставшимся в так называемой ДНР, государство не платит пенсии. Попытки стариков с неподконтрольных территорий переоформить пенсии иногда заканчиваются трагически. Между тем, глава представительства Европейского союза в Украине Ян Тамбинский сегодня призвал вице-премьер-министра Украины Павла Розенка проконтролировать ситуацию с выплатами внутренним переселенцам и гражданам, которые проживают на контролируемых сепаратистами территориях. Что делает государство для пожилых людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения, расскажет Дмитрий Донской.
86-летний житель Донецка Семен Павлович 2 недели назад погиб в ДТП, когда ехал в Мариуполь, чтобы оформить пенсию на территории Украины. Его внучка Елена рассказывает, что дедушка 1,5 года не решался поехать. Но когда жизнь стала совсем не на что, решил, что имеет право потребовать у своего государства пенсию, которую честно заработал. При лобовом столкновении автомобилей старик погиб мгновенно.
В Донецке он не имел права получать пенсию, понимаете? А почему у нас знакомые, которые живут в Канаде, все получают пенсию? А просто они не дончане, они под Киевом прописаны. И в чем его вина была, собственно говоря? В том, что он живет в Донецке, и в том, что у него здесь дом, хозяйство, там собаки, куры, и он не хочет это бросать, потому что он всю жизнь здесь прожил. Хотя республику еще никто нигде не признал, чтобы доказывать, что вы уже независимые, самостоятельные.
Украина не выплачивает пенсии гражданам, оставшимся на неподконтрольных территориях. Кроме того, 3 месяца назад Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и СБУ составили черный список из 450 тысяч жителей Донбасса и перекрыли им соцвыплаты. Их подозревали в том, что они оформили статус переселенца, но фактически проживают на неподконтрольной территории. Люди были вынуждены доказывать свое право на пенсию. Большинство это сделать пока не смогли. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил.
Из 450 тысяч за возобновлением выплат обратились около 80 тысяч человек. Это означает, что значительная часть людей, которые попали в списки СБУ, действительно не проживают на подконтрольной Украине территории. И выплаты были приостановлены вполне мотивированно. Это позволяет не допустить перетекания средств на оккупированную территорию, чтобы эти деньги не служили финансированию терроризма.
Руководитель недавно созданного Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш настаивает на равноправии украинских граждан, независимо от места проживания.
Там живут граждане Украины. Эти граждане Украины, точно как и все остальные, пользуются равными правами. То, что украинское государство должно ценить и уважать всех своих граждан, для меня истина, и это не подлежит всяческому сомнению ни с юридической, ни с моральной точки зрения.
О том, как будет реализовываться на практике равноправие граждан Украины на пенсионные выплаты, министр не уточнил. По результатам исследований и опросов Международной организации по защите прав пожилых людей HelpAge, 66% опрошенных стариков на Донбассе сказали, что никто до этого не интересовался их потребностями. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сайт «Миротворец» возобновит работу. Об этом сообщается на странице ресурса. В заявлении говорится, что коллектив «Миротворца» принял такое решение благодаря поддержке, цитирую, «добровольцев, военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, пограничников, лучших сотрудников СБУ и МВД, волонтеров, простых людей, патриотично и проукраински настроенных журналистов». Сегодня в Киеве прошла акция в поддержку «Миротворца», на которой, в частности, выступили за увольнение замминистра информполитики Татьяны Поповой. Она ранее требовала убрать со страницы ресурса список журналистов, аккредитованных в так называемой ДНР. Подробнее об участниках акции и требованиях митингующих нам расскажет наш коллега Михаил Штекель. Он побывал на акции, сейчас он в нашей студии. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Расскажите нашим слушателям, кто принимал участие в акции конкретно и насколько она была многочисленной.
Организатором акции выступило объединение «СИЧ» известное, многим известная как националистическая организация патриотическая. Число участников несколько десятков человек, может быть, человек 30, это максимум. Также там присутствовали ветераны батальона «Киев-2» добровольческого, бойцы или ветераны других добровольческих подразделений, в частности, там был спикер правого сектора Алексей Бык. Ну, то есть, вот такая полувоенная патриотическое собрание. Они сразу попытались зайти в Министерство информационной политики, их не сразу туда пропустили. Возникла словесная перепалка с одним из работников этого министерства. Впоследствии им удалось пройти, и примерно через час к ним приехала заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.
О чем говорили?
Ну, у них были очень простые требования: уволить Татьяну Попову, уменьшить давление на проект «Миротворец» со стороны Министерства информационной политики и наладить взаимоотношения между общественностью и министерством. После общения они согласились на извинения от министра, от заместителя министра, от Татьяны Поповой, а не на увольнение. Просили ее организовать каким-то образом вот эту коммуникацию между общественностью и министерством. Там действительно есть проблема с общественным советом Министерства информационной политики. Он собирается недостаточно часто. Кроме того, там были люди, которых впоследствии обвиняли в сотрудничестве с боевиками на Донбассе. Но, в принципе, все закончилось довольно мирно.
Какая была позиция Татьяны Поповой? Она пообещала не препятствовать работе сайта?
Позиция Татьяны Поповой очень простая. Она поддерживает деятельность сайта «Миротворец», но категорически против публикации личных данных журналистов вот в этом вот печально известном списке. Несколько тысяч журналистов, в том числе зарубежных. Этот список выложили активисты, волонтеры проекта «Миротворец». Кстати, в конце акция закончилась тем, что ей предложили сфотографироваться с огромным баннером проекта «Миротворец», как бы чтобы показать, что она их поддерживает. Но Татьяна отказалась, сказав, что вначале проект должен убрать со своего сайта такие характеристики, как антиукраинская в отношении самой заместительницы министра и журналистов, которые присутствовали в списках аккредитации.
Я так понимаю, участники акции отказались это сделать? Или...
Участники акции, ну, они отказались это сделать, но нужно понимать, что от «Миротворца» официально никого не было. Там был один из волонтеров «Миротворца», который тоже беседовал с Татьяной, но в любом случае они не могли сразу там зайти с компьютера, убрать это, и она бы сфотографировалась с баннером. То есть они приняли ее позицию, я так понимаю, что впоследствии они будут ее как-то внутри своего сообщества уже обсуждать, и, ну, и как бы это, и тогда это как-то продолжится.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был журналист Михаил Штекель. Мы говорили о сегодняшней акции в поддержку сайта «Миротворец».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сегодня в Украине день вышиванки. Сепаратисты же так называемой ДНР на подконтрольной им территории накануне провели несколько акций, по их словам, в поддержку украинской культуры. Так, в Донецке в художественный музей передали картину украинского автора Василия Забашты, а также восстановили бюст поэту Ивану Франко, поврежденный во время боев. Ранее же сепаратисты заявляли о том, что не уберут памятник Тарасу Шевченко и готовы провести Евровидение в Донецке. При этом эксперты и местные жители заявляют, что такие акции – лишь попытка заигрывания с электоратом, который разочаровался в лидерах группировки ДНР.
Так называемая исполняющая обязанности министра информации ДНР Елена Никитина, передавая картину украинского художника Василия Забашты, говорит о мире между украинским и русскими народами.
Насколько символичный сюжет картины. На ней изображено композиторы двух национальностей. Русский и украинец. Сейчас, когда мы находимся на передовой такого ужасного противостояния, и кто-то хочет представить это как противостояние между народами русскими и украинцами.
Политолог Станислав Федорчук, комментируя действия сепаратистов, говорит, что люди, захватившие власть в городе, никак не заинтересованы в возвращении под контроль Украины этих территорий. А такие события – лишь попытка создать хорошие новости.
Коли посібники російських окупантів намагаються демонструвати якусь лояльність до чогось українського, це виглядає протиприродньо. Прийшовши до влади в Донецьку, вони зробили все для того, щоб українці почувалися незатишно. І тому, чи вони ремонтують погруддя Франка, чи вони передають якісь картини, все це виглядає як звичайні фейкові новини, якими вони намагаються розбавити сумне соціальне життя тих, хто залишився під окупацією.
По мнению политолога, это всего лишь технология и картинка, больше направленная на российского зрителя, чтобы навязать мнение о том, что конфликт происходит внутри Украины без российского вмешательства, а вражды между русскими и украинцами нет. Такого же мнения придерживается и жительница Донецка Людмила.
По отношению ДНРовских властей поворота к Украине я вообще никакого не наблюдаю. А по людям могу сказать, что да, люди, которые даже бегали на референдум, голосовали. У меня есть такие знакомые, которые теперь полностью разочарованы в этих республиках, которые хотят в Украину.
По мнению дончанки, попытки показать, что в так называемой ДНР нет враждебного отношения к Украине, бессмысленны, так как сепаратисты, захватив власть в Донецке, полностью лишили жителей неподконтрольной территории возможности получать информацию от Украины, а люди в этом очень нуждаются.
Не хватает информации, до такой степени не хватает украинского телевидения в Донецке здесь, потому что вот даже те небольшие крохи, которые появляются, вот выступление Туки, выступление Черныша, они вселили такую надежду в людей, что действительно Украина хочет, чтобы Донбасс вернулся. Донбасс ждет этого.
По мнению женщины, такие движения в сторону Украины со стороны сепаратистов лишь попытки спасти себя, обеспечив амнистию за совершенные преступления. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Почти 40% учащихся и более 70% педагогов знают об участии несовершеннолетних в военных действиях на Донбассе. Каждый четвертый студент ПТУ согласился бы принять участие в военных действиях. Такие результаты мониторинга датского совета по беженцам, проведенного с февраля по март на подконтрольной Украине части Донецкой области. Также, согласно опросу, почти 10% военных не стали бы мешать детям участвовать в военных действиях, так как просто-напросто не знают их прав. Насколько масштабно участие несовершеннолетних в военных действиях со стороны украинского правительства? Почему дети соглашаются воевать и помогать силовикам? И что должна сделать Украина, чтобы упредить их участие в войне? Об этом поговорим во второй части нашей программы. Наши гости сегодня – Дина Гуд, специалист программы защиты Датского совета по беженцам, а также консультант-исследователь Алексей Лазоренко. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
На Донбассе воюют дети, и учителя об этом знают. Парламент провалил законопроект против так называемых воров в законе. И что даст Украине большая приватизация? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. 1/3 педагогов на Донбассе лично знают детей, привлеченных к вооруженному конфликту. В то же время никто из них не знает и не слышал о факультативном протоколе к Конвенции ООН о правах ребенка, который предостерегает от привлечения детей к таким конфликтам. И лишь 85% педагогов знакомы с законом Украины об охране детства, пишет Deutsche Welle. Как объясняет консультант-исследователь датского профильного проекта Алексей Лазаренко, участие в вооруженном конфликте детей в возрасте до 18 лет означает их вовлечение в боевые действия не только как солдат, но и как разведчиков, носителей объектов сексуальной эксплуатации. Многие военные, как оказалось, считают вовлечением в конфликт только прямое участие в боевых действиях с оружием в руках. На днях парламент провалил законопроект, который предусматривал уголовную ответственность для так называемых воров в законе и ее усиление для преступных группировок. Почему? Такой вопрос задают себе журналисты газеты «День». Как пишет издание, прежде всего нужно выяснить, как зарождалась нынешняя кланово-олигархическая система в государстве, частью которой является сращивание политики и уголовного мира. В нормальных странах подобное явление имеет точное определение – мафия. Как заявил в интервью газете один из народных депутатов, пожелавший остаться неназванным, в Украине криминал тесно связан с политикой, обеспечивая ее теневое финансирование. Как пишет издание, все приграничные города и порты – это своеобразные ворота, через которые происходит вся контрабанда, поэтому там концентрируется много представителей организованной преступности. Подробнее в статье «Украинский спрут». Газета «Сегодня» пишет о том, что украинские парламентарии снова взялись за приватизацию госпредприятий. В Раде появился законопроект, которым предлагается разрешить продать 391 объект различных секторов экономики. Законопроект появился не внезапно. Он входит в пакет так называемых законов МВФ, которые нардепы должны принять для продолжения сотрудничества с кредиторами. Как пишет издание, в списке на приватизацию значатся предприятия, которые составляют целые отрасли экономики. Это морские порты, элеваторы, спиртовые, конные и винодельческие заводы, хлебобулочные комбинаты, совхозы. Правда, многие предприятия из этого списка, которые предлагаются на откуп инвесторам, по факту существуют только на бумаге. Газета сообщает, что в этом году правительство заложило в бюджет доходы от большой приватизации на уровне 17 миллиардов гривен. И львиную долю должна обеспечить продажа Одесского припортового завода. Камнем преткновения только остается вопрос, на что пойдут средства от приватизации.
В эфире «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Менеджеры банков с российским государственным капиталом задумались о выходе с украинского рынка. Об этом сообщает издание «Коммерсант». По информации издания, о продаже дочерних структур раздумывают в российском Сбербанке, ВТБ и Внешэкономбанке, собственники украинского Проминвестбанка. В упомянутых финансово-кредитных учреждениях от официальных комментариев по этому поводу пока воздерживаются. Украинские же банкиры видят в таком возможном решении российских финансистов больше политики, чем экономики, и уверяют, что это не принесет вреда украинской банковской системе. Подробнее расскажет Юрий Матвійчук.
Роман Шпек, голова Ради Незалежної асоціації банків України, членами якої є і дочки російських банків, зазначив, що ймовірний продаж чи продовження роботи – це рішення виключно власників вищого менеджменту банків, від яких поки немає офіційних роз'яснень. Чи є це рішення остаточним, яким чином його планують реалізовувати, чи це лише декларація намірів у пошуках нових інвесторів?
Банк не тумбочка, що можна закрити і піти. Треба продавати активи, зобов'язання по пасивах. Позитивно те, що з боку Національного банку було прийняті всі заходи, щоб російські державні банки підписали плани фінансового оздоровлення, докапіталізації, щоб у випадку тих чи інших їхніх рішень ці процеси не були болючими для держави, для бюджету.
Банківський ринок України має високу концентрацію установ, наголосив Роман Шпек, і висловив переконання, що споживачі фінансових послуг не матимуть проблем і зможуть задовольняти свої потреби на висококонкурентному ринку. Ймовірний вихід російського капіталу не позначиться на фінансовій стабільності України, оскільки частка активів згаданих трьох банків не перевищує і 10% загальних активів банківського сектору, каже економіст, член наглядової ради найбільшого в Україні Приватбанку Віктор Лисицький.
Російські банки, принаймні ці три, займають дуже невелику частку в наших активах. По-друге, не треба забувати, що все ж таки банківська система, вона потроху починає підніматися.
Ринок стабілізувався. За прогнозами, незабаром в Україні почнеться економічне зростання, пожвавиться кредитування, тож виходити зараз з перспективного ринку Віктор Лисицький вважає економічно недалекоглядним. Він радить шукати політичні причини, нагадавши, що російське ВТБ експерти називають банком Путіна. В державних банках стратегічні рішення ухвалює не менеджмент установи, вони приймаються на найвищому рівні, зазначив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Такі рішення могли бути спричинені як падінням реальних доходів, так і стати наслідком міжнародних домовленостей про перерозподіл фінансових потоків, каже він. Олександр Сугоняко висловив своє бачення, як би мав діяти уряд, дбаючи про українські інтереси.
І тоді держава викупила би негайно ці банки у цих суб'єктів і запустила би через них реалізацію проєктів відновлення української економіки. Але вони цього робити не будуть.
Голова НБУ Валерія Гонтарєва, виступаючи на початку лютого у Верховній Раді, заявляла, що Нацбанк може націоналізувати банки з російським капіталом за рішенням РНБО, якщо таке рішення буде ухвалене. Вона підкреслювала, що в Україні працюють не російські, а українські банки з російським капіталом. І з боку Нацбанку до них немає претензій.
Це був матеріал нашого київського кореспондента Юрія Матвійчука. Він розказав о можливому виведенні з України російських банківських капіталів. А сейчас к новостям из самой России. На участках прибрежной полосы Сочи, переданных фонду Сергея Ралдугина, вовсю идет коммерческое строительство. Об этом заявил сочинский общественный активист, главный редактор независимого проекта «Блок Сочи.ру» Александр Валов. Имя Сергея Ралдугина, близкого друга российского президента Владимира Путина, стало известно всем после публикации так называемого «Панамского досье», основанного на утечке конфиденциальных материалов по офшорным компаниям, с которыми оказалась связана вся мировая элита. Образовательный фонд «Талант и успех», учредителем которого является виолончелист Сергей Ралдугин, как выясняется, действует в курортном бизнесе Сочи уже давно. Но сейчас перед ним открылись новые перспективы, после того, как законодательное собрание Краснодарского края недавно разрешило бесплатно передать ему часть сочинского пляжа. Два участка между реками Мзымта и Псоу, общей протяженностью в 320 метров. Интервью сочинского общественного активиста Александра Валова взял наш московский коллега Александр Гостев.
Вы пишете, что на этом отрезке сочинского пляжа, который передан Ралдугину на известных основаниях, вовсю уже идет коммерческое строительство, причем в самой прибрежной 20-метровой полосе. Что именно там возводят, как давно и в каких масштабах?
И начало строительство непосредственно на прибрежной полосе, то есть 20-метровой, которая, согласно 6 статьи Водного кодекса Российской Федерации, является общедоступной. Там начали строить деревянные металлические конструкции со стороны непосредственно волнорезов от набережной и так или иначе их присоединять непосредственно к волноотбойникам. Причем это делается без оглядки на климатические особенности и особенности погоды на данной территории. Если мы взглянем немножечко в историю, вы знаете, наверное, что в период строительства Олимпиады, подготовки города к Олимпиаде, порт, который строил Олег Дерипаска, был так или иначе частично разрушен в результате серьезного шторма. Да? То есть штормы в том районе очень сильные. И те конструкции, которые будут построены, видимо, строят их не местные люди, которые очень совершенно не знают особенности климатические в данном районе города, они просто будут разрушены. Вызывал полицию. Знаете, там полиция так реагирует на это вообще забавно очень сильно. Например, я когда вызывал полицию, полицейские заявил мне, что он не может физически подъехать на машине. Он говорит, я не могу подъехать, мне нужно 200 метров идти пешком. А я, мол, с пистолетом не могу идти в это расстояние, я буду пугать людей. Вот логика полиции, представляете?
А вам удалось выяснить, что вы говорите, не местные люди? Кому именно принадлежит тот или иной объект на этом месте?
Требовал документы, представляете, разрешение требовал. Никаких разрешений, во-первых, не предоставили. Даже после того, как я настоятельно потребовал встретить сотрудника полиции, они просто перед полицейским говорили, что у нас все разрешено, у нас все хорошо. И, скажем так, полицейский кивал головой, что, мол, да, видимо, все хорошо, все замечательно. Никаких документов при этом не показывали совершенно.
Поговорим о деньгах. Какой доход за год может принести коммерческая эксплуатация куска сочинского пляжа такого размера?
Речь идет о 3 километров. Это довольно серьезный доход. Если там построить рестораны с одной стороны, значит, с другой стороны поставить хотя бы те же лежаки и так далее, то речь будет идти о нескольких миллионах рублей.
Имя Ралдугина и название его фонда «Талант и успех» в Сочи теперь на слуху из-за всех последних событий? Или его и его бизнес знали там и раньше, из-за центра «Сириус» того же? Может быть, еще по каким-то там сделкам или объектам?
После вот этого скандала, да, то есть, так или иначе, какая-то небольшая часть жителей знает об этом, но, например, про то, что «Сириус» так или иначе имеет отношение к Ралдугину, я сам недавно совершенно узнал. Я знаю, что как бы возглавляет всю эту, значит, инициативу непосредственно Путин, а Ралдугин имя, оно же недавно на слуху появилось.
Это был материал нашего российского коллеги Александра Гостева. Он взял интервью у сочинского общественного активиста, главного редактора независимого проекта «Блог Сочи.ру» Александра Валова. Еще одна новость из Российской Федерации. В Приэльбрусье в России может появиться пик ополченцев. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Нынешним летом альпинисты так называемой ЛНР намерены совершить восхождение на одну из безымянных вершин Кавказа. Окончательное решение о присвоении названия остается за органами Кабардино-Балкарии, где расположен пик, и Российской Федерации. Об этом рассказывают и сами альпинисты. Украинские альпинисты такое заявление уже назвали очередной попыткой информационной войны и пиаром.
После аннексии Крыма России украинские альпинисты уже вынуждены были отказаться от сбора в Крыму, рассказывает луганский альпинист Артем Котов. Имя и фамилия изменены в целях безопасности. А скоро и еще одна вершина может оказаться в списках запрещенных к восхождению среди патриотов-альпинистов. Причина – возможное покорение горы представителями так называемой ЛНР и название вершины «Пик ополченцев». Артем говорит, что никто из луганских патриотов-альпинистов не станет восходить на гору имени тех, из-за кого пришлось полностью менять свою жизнь. Он считает, такое название может быть попыткой просто заработать.
Название такое может быть только из-за того, что им нужны деньги на это восхождение. Вот поэтому они взяли такое крылатое красивое название и сказали, что мы им назовем, и вот мы будем там первыми, и красиво звучит. Это не то, что они там такие прямо патриоты-ополченцы, а это просто, как бы, я думаю, что может из-за коммерческой, как бы, выгоды для них.
Как заявили альпинисты из так называемой ЛНР, уже этим летом они планируют очередное восхождение на Кавказские горы. Три непокоренные вершины спортсмены нашли в Кабардино-Балкарии. Какую конкретно гору собираются покорять, не сообщили. Однако пики высоких гор на Северном Кавказе давно покорены, рассказывают эксперты. Значит, высоту представители так называемой ЛНР собираются покорять совсем невысокую, рассказал Донбасс Реалиям президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул Халим Альмезов.
Есть ли вообще в Приэльбрусе еще вершины, которые не покорены и не имеют официальных названий?
Я думаю, что нету. Безымянные, они такие маленькие пупыри. Основные вершины все имеют на свои названия.
Скорее всего, альпинисты так называемой ЛНР говорили о вершинах с номерными названиями, рассказывает украинский альпинист Юрий Костенко. По его словам, таких вершин на Приэльбрусе очень много, а потому такое заявление назвать пик в честь ополченцев – это просто пиар-акция.
Найти, перепрошую, якийсь пупир, и потім зробити на цьому піар-акцію, майже жодної проблеми, черговий інформаційний призив, привернути увагу, бо Росія і російські громадяни відчувають сильно санкції, і життєвий рівень різко падає. Ну, якщо немає хліба, то треба годувати росіянина іншими речами інформаційними.
Для того, щоб альпіністи так називаємої ЛНР змогли назвати вершину піком ополченців, для початку їм потрібно першими піднятися на неї, зафіксувати це событие на відео і фото, описати путь підйому, а також альпіністський состав. Далі всі документи направляються в Федерацію альпінізму Росії. Після цього рішення за географічним обществом Росії, говорить Костенко. Як об'яснили в прес-службі парламенту Кабардино-Балкарії, окончательное решение принимается по федеральному закону о наименовании географических объектов. В выписке же из-за этого закона говорится, что название географического объекта должно отражать характерные черты объекта и местности.
Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других, имеющих заслуги перед государством лиц, посмертно могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.
Украинские альпинисты считают, что название пик ополченцев ни к признакам местности, ни к особенностям жизни населения Кабардино-Балкарии, ни к выдающимся личностям отношения не имеет. Кроме того, по словам Артема Котова, в истории альпинизма были случаи, когда по заявкам горы переназывали, а местное население и топографы на картах оставляли старые названия вершин. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, город Луганск.
Исходя из телекартинки, Луганск сегодня город всеобщего счастья, веселья, молодости с большой долей милитари, поскольку картинка на 9 мая давала возможность полюбоваться на батальоны крепких, подтянутых ребят в военной форме, которые ну никак не походили на люмпинов, маргиналов, любителей, из которых, если верить некоторым новостным сайтам, состоит армия ЛНР. Я отдал должное внимание не только телерепортажам, но и ток-шоу, имевшим место по случаю всех празднеств, особенно Дня Республики, который приходится на вторую годовщину референдума, благодаря чему услышал от официальных лиц истории о том, что наблюдал 2 года своими глазами. Видные граждане Луганска снова рассказали мне об обстрелах, блокаде, восстановлении города, гуманитарной катастрофе и ее преодолении. Видимо, примерно так формируется отжим победы, когда непосредственные участники испытывают огромное желание дистанцироваться от пережитого. А те, кто, может быть, не был, не принимал участия, не состоял, напротив, желают приобщиться – Без конца в это играются, креативят, создают стихи и повести о войне, до тех пор, пока им не начинает казаться, что они даже сами воевали, а после ждут и добиваются орденов, чествований, ветеранских льгот. Мне помнятся пустые улицы Луганска летом 14-го. Официальная ЛНРовская идеологическая доктрина, которую как мантру повторяют с экранов, гласит, что все луганчане одинаковы, что не надо осуждать людей, которые покидали город, когда здесь было плохо, потому что у людей разные обстоятельства.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что на сегодня в списке пропавших без вести на Донбассе 657 человек. Ирина Геращенко также отметила, что по данным СБУ, в заложниках у сепаратистов находится 112 человек, это гражданские и военные. Кроме того, в России содержится 12 украинских политзаключенных. Во время заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая состоялась накануне, нам не удалось достичь договоренности об обмене пленными. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма встретился с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринг. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Дарка Алифер. Основной темой встречи был ход выполнения минских договоренностей. Леонид Кучма заявил, что без решения всего блока вопросов по безопасности, возвращения Украине контроля за украинско-российской границей, выхода с территории Украины военной техники и иностранных подразделений, освобождения всех заложников, ни о каком прогрессе в политической сфере не может быть речи. Кроме того, Леонид Кучма обратил внимание Бриджит Бринг на обязательства США относительно территориальной целостности и безопасности Украины, которые они взяли на себя в рамках Будапештского меморандума. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в вопросе реинтеграции Донбасса и восстановления разрушенной инфраструктуры Украине необходима будет международная помощь. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания Кабмина, представляя программу действий правительства. Он подчеркнул, что новосозданное Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц должно сформировать полную готовность к началу этого процесса, говорит Владимир Гройсман.
Мы должны быть готовы к полноценной реинтеграции Донбасса и его восстановлению. Мы должны пам'ятати про те, що 1 730 000 осіб – це тимчасово переміщені особи, які вимушені були під дулом автомату покинути свої домівки. Тому наше завдання, в першу чергу, пам'ятати про людей, максимально налагодити можливості їхньої інтеграції в нормальне життя. І тут потрібно залучати міжнародну підтримку.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ обеспокоены ситуацией с водоснабжением для жителей населенных пунктов Березовое, Сладкое, Степное, Тарамчук и Еленовка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии. ОБСЕ призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, чтобы обеспечить разминирование этих районов и провести ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач, питающих насосную станцию. Кроме того, международные наблюдатели предложили содействовать диалогу между сторонами и осуществить мониторинг ремонтных работ.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Почти 40% учащихся и более 70% педагогов знают об участии несовершеннолетних в военных действиях на Донбассе. Каждый четвертый студент ПТУ согласился бы принять участие в военных действиях. Такие результаты мониторинга датского совета по беженцам, проведенного с февраля по март на подконтрольной Украине части Донецкой области. Также, согласно опросу, почти 10% военных не стали бы мешать детям участвовать в военных действиях. Насколько масштабно участие несовершеннолетних в военных действиях со стороны украинского правительства? Почему дети соглашаются воевать и помогать силовикам? И что должна сделать Украина, чтобы упредить их участие в войне? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Дина Гуд, специалист программы защиты датского совета по беженцам. Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте.
И Алексей Лазаренко, консультант-исследователь. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, я вот озвучил уже некоторые цифры, которые вам удалось получить. Я так полагаю, понимаю, это был опрос учащихся, преподавателей, силовиков на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Как это проходило, чтобы слушатели понимали, о чем речь?
Да, это исследование проводилось методом фокус-групп. То есть были определены такие нами условно три фокус-группы. Это фокус-группа учащихся профессионально-технических учреждений, это фокус-группа педагогов и фокус-группа силовиков, то есть представителей Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины. Была разработана методика, так называемый сценарий проведения фокус-групп, когда были подготовлены такие вопросы, на которые предлагалось ответить в живой беседе участникам фокус-группы. Там было три типа вопросов. Это вопросы, которые направлены на то, чтобы понять и оценить информированность респондентов и участников фокус-группы относительно проблемы, оценить их отношение к этой проблеме и понять, то есть такие поведенческие вопросы, как они будут себя вести в такой ситуации. То есть им предлагалось поговорить на эту тему и вот, собственно говоря, рассказать, что они знают об этой проблеме и как они в этой проблеме себя видят.
Я так понимаю, пока никаких фактов участия несовершеннолетних в военных действиях у датского совета по делам беженцев нет. Это просто интервьюирование, я так полагаю, да?
Ну, в принципе, мы не ставили своей целью собирать факты. Это первый шаг, это как бы задел такого вот глубокого исследования, потому что мы хотели выяснить, вообще существуют ли такие риски, и подтвердить это именно, вот так как Алексей говорил, исследованием, опросом, потому что документирование, фиксирование фактов – это не было целью нашего исследования. И, может быть, есть смысл сказать, что… Что послужило поводом для такого исследования, то есть в декабре прошлого года и в январе текущего года у нас были возможности быть в Донецкой области с мониторинговыми визитами, с информационными сессиями относительно того, какая ситуация с внутренними перемещенными. И мы просто получали информацию о том, что именно дети, подростки вот такого возраста, 16 до 18 лет, именно учащиеся ПТУ остаются такой забытой категорией подростков, которые, в принципе, предоставлены сами себе. И мы подумали о том, что гипотеза такая может быть, что находясь в непосредственной близости от конфликта, что-то обязательно мы найдем.
Это выясним. Как такая группа риска получается.
Абсолютно, да. То есть мы проводили исследование, оно так и предполагалось, чтобы определить риски вовлечения детей именно этой категории в вооруженный конфликт. Или правильнее будет сказать в военные действия, потому что в вооруженный конфликт они уже вовлечены. Потому что на территории Донецкой области у нас происходит этот вооруженный конфликт. А здесь было важно понять, насколько наши респонденты, вот и педагоги, и дети, и самое главное военные, понимают, что такое военные действия. Потому что определения как такового сейчас точного нет. Потому что мы столкнулись с тем, что, например, большая часть респондентов понимала военные действия как непосредственно участие в боевых действиях, то есть непосредственно с оружием в руках.
Давайте уточним, что это такое военные действия.
Вот смотрите, существуют международные принципы, международные стандарты, и вот одни из них – это парижские принципы, где написано, что участие вообще в вооруженном конфликте – это есть вовлечение в любом качестве ребенка, участие ребенка в военном вооруженном конфликте, это есть вовлечение в действие как непосредственно с оружием в руках, насильщиком, перевозчиком, каким-то рабочим, и в том числе сексуальная эксплуатация. Вот. Но это не ограничивается этим. То есть будь какое присутствие ребенка на военном объекте и проведение ним какой-то деятельности, это уже вовлечение в военные действия.
То есть касается, это и девушек касается?
Абсолютно. Очень, вот вы правильно сказали, потому что вот в исследовании, например, когда я опрашивал девочек, которые готовятся стать парикмахерами, я спрашивал, вот, девчонки, а пойдете вы, например, на какой-то блокпост, если вам предложат, там 10 человек находится, подстричь их, да, вам там по 30 гривен каждый сбросится, и вы их подстрижете. Вот. И многие девчонки соглашались. И для меня, например, показательно было то, что одна из девочек, толкая другую, говорит, не ходи, моя тетя сказала, что они там все голодные. То есть у девочки так шок, она поворачивается к ней, спросит, что такое голодное, и та на ушко ей начинает рассказывать, девочка краснеет, хихикает. То есть я понимаю, что вот так тетя хотела довести опасность, ну, скажем, какого-то сексуального насилия в отношении своей племянницы. И вот это был показатель того, что не понимая о рисках, которые могут быть, ну, на военном объекте, не говоря о том, что могут работать снайперы, можно подорваться на мине на какой-то растяжке, вот, но можно быть и, скажем, подверженным насилию,
давайте в том числе сексуальному. Давайте еще уточним, что речь идет о помощи несовершеннолетних украинским вооруженным силам. Правильно же мы говорим, да? Это исследование касается.
Вот, понимаете, здесь очень тоже такая интересная ситуация. Ведь в июле, июне 14-го и Славянский, Краматорск, и Дружковка, и Бахмут, в котором мы проводили исследования, и Константиновка, это были города, в которых находились другие незаконные военные формирования. Поэтому эти наши респонденты, они были и тогда
вовлечены
так, да. и сейчас. Вы спросили про факты. Так, мы не собирали эти факты, но исподволь мы про эти факты слышали и знали, когда, например, преподаватели рассказывали о том, что они забирали детей из блокпостов, да, и рассказали историю о парне, который, ну, сфотографировался на блокпосту незаконных военных формирований с автоматом, а в результате потом им занялись службы безопасности Украины, и ребенок, ну, уже он имеет 18 лет, получил 5 лет лишения свободы со строчкой на 2 года. Только за то, что вот он, как бы, были свидетельства того, что он был на блокпосту.
А давайте мы вот нашли, в принципе, в открытом доступе факты участия несовершеннолетних в военных действиях на востоке Украины со стороны украинского правительства. Еще в начале года, в январе, президент Украины Петр Порошенко перед киевскими лицеистами и курсантами об этом заявил. Давайте послушаем, он даже озвучил цифры.
І станом на кінець року серед загиблих на сході України, які захищали нашу державу, нараховується 21 юнак віком до 18 років, а також 650 осіб віком від 18 до 25 років. І наймолодший, 17-річний Назар Якубовський з Хмельницька, ще зовсім дитина, перші місяці агресії добровольцем подався на фронт, в добровольчий батальйон. Ясно, що не через військомат. Він хотів, але його би за правилами точно не взяли. Його тіло вдалося розпізнати лише за тестом ДНК. Соромно про це говорити. Я сам дізнався про це лише декілька днів тому. Але саме неповноліття герою, саме відсутність його в списках чи частин Збройних сил створило бюрократичні перешкоди для отримання статусу учасника бойових дій і відповідних пільг від держави для його родини. І протягом тижня буде знайдений вихід правової колізії, бо закон не лише буква, а й дух.
Это были слова Петра Порошенко. Вот он говорит, что 21 юноша погиб за время конфликта на Донбассе. Мы сразу же обратились в батальон «Айдар», чтобы получить подтверждение, служил или не служил у них 17-летний Назар Якубовский. Вот что нам сказала Гайде Ризаева, спикер батальона «Айдар».
Вы знаете, в основном же тогда попадали с Майдана. Ну, и он, ну, как бы с Майдана туда и поехал. Ну, официально, конечно, нет. Ну, и я не встречала. Я очень была часто в Айдаре, но и как бы я не видела там несовершеннолетних. Ну, категорически против. Категорически против. Этого быть категорически не должно. Ну, как бы... В любом случае, понимаете, это еще дети. Даже если ребенок, допустим, обучен, да, военному делу, как говорится, военному искусству и так далее, ну, нельзя. Ни психика ребенка еще не подготовлена к этому, ко всему. Ну, то есть я категорически против этого. Всему, как говорится, свое время. Я уверена даже практически на 100%, что не принимают участие несовершеннолетние, ну, военные действия.
Это была Гайда Резаева, представительница батальона «Айдар». У нас в гостях Дина Гуд и Алексей Лазаренко, представители Датского совета по беженцам. Мы говорим о вовлеченности несовершеннолетних в конфликт на Донбассе. Скажите, вот такой вопрос к вам. Насколько есть понимание у взрослых, которые окружают этих детей, что эта вовлеченность не очень хороша, да, и почему люди не очень понимают, что это плохо, чтобы дети каким-то образом помогали, не помогали военным, и что с этим делать?
Ну, прежде всего, я хотела очень коротко сказать о том, что было сделано после заявления президента. Я думаю, Алексей тоже меня дополнит. И Датский совет по беженцам, и другие организации, их всего 16, входят в коалицию «Права ребенка в Украине». Это коалиция, которая, в принципе, сейчас очень авторитетная, занимается защитой прав ребенка, мониторингом ситуации защиты прав. Сразу же возникла инициатива и открытое письмо президенту относительно этого заявления, и был получен ответ. Скорее всего, Алексей прокомментирует его позже. То есть была мгновенная реакция спильноты, которая вовлечена в защиту прав детей в Украине, по поводу того, что взрослые не понимают, не хотят понимать, и в силу чего. Также были собраны некоторые данные в нашем мини-исследовании. Алексей скажет об этом, но я хотела бы разделить взрослых на такие категории. Но прежде всего есть законодатели, есть ответственные взрослые, да, которые должны обязаны просто знать, например, международное законодательство, да, и, в принципе, страна, Украина, она есть подписантом многих международных документов, которые гарантируют защиту прав детей и невовлечение в вооруженные конфликты.
У нас то регулировано как-то в Украине?
В том числе и Украина является подписантом факультативного протокола Конвенции ООН о правах ребенка об участии детей в вооруженных конфликтах. Плюс в январе месяце этого года уже приняты изменения в закон Украины об охране детства, где четко в статье 30 обозначена такая категория детей, как дети, пострадавшие от вооруженного конфликта, и выведено даже такое определение, как дети, вовлеченные в конфликт. Но опять же, это очень сложно. Почему? Потому что, как Дина сказала, тот же законодатель сам не понимает, чего. Там выписали тот же самый состав преступления или, скажем, определение этого понятия из статьи, которая регулирует наемничество. То есть это два разных субъекта, понимаете? В одной же статье написано о том, что детей нельзя вовлекать, и дети есть пострадавшие, а определяется это все составом преступления, когда человек сам идет, нанимается, получает. То есть что такое вербовка, да?
Ну, я имею в виду, что уголовного ответственности
сейчас нет,
за
нет,
вовлеченность детей, да, в военные действия в Украине нет.
Нет. То есть специальной статьи о вовлечении детей в вооруженный конфликт нет.
Так как раз на этом настаивает правозащитная спильнота, среда, да, то есть это один из первых пунктов, который должен быть изменен, это криминализация, да, и говоря об ответственных взрослых, то есть вы понимаете, что вообще в стране существует система защиты прав детей, есть департамент по защите прав ребенка в системе Министерства социальной политики. Но я бы еще хотела сказать и о международных организациях, которые принесли опыт, свой опыт, да, в страну, где происходит конфликт. Мы не должны об этом забывать. Поэтому логика вообще-то такая, что нужно проблему выявить. У нас же еще и не существует механизма выявления таких. То есть, ну, Датский совет решил провести такое исследование. Качественно провели, сказали о результатах, но на государственном уровне не существует механизма выявления таких
фактов. А вы обращались с вот этими данными в Минобороды, в Минсоцполитики?
Абсолютно, абсолютно. Мы получили, вот Дина не даст соврать, мы получили ответ. Это как раз Датский совет обращался официально. Есть у нас закон об обращении граждан, информационный запрос. Мы получили ответ, что Министерство обороны и Генеральный штаб как бы знают все эти международные положения, периодически проводит, значит, занятия с личным составом. Только какие занятия, мы не знаем, хотя представитель вооруженных сил Министерства обороны сказал, что они нуждаются в таких методических рекомендациях, вот в таких вот разработках для того, чтобы доводить. И фактов о вовлечении детей у них нет.
Давайте, мы сейчас как раз обратились к Владиславу Селезневу, начальнику пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, вот прокомментировать вот эту проблему, вот что он нам сказал.
За все это время никогда не пересекался. Но это мой личный опыт. Да, в сетях, в общих средствах массовой информации нет, никогда с ними не сталкивался. Возможно, в добровольческих подразделениях были такие, но я тоже с ними никогда не пересекался, и у меня одно на сухую, да их и нам не было. Но опять же, это лично мой опыт. Я, возможно, не владею тем пластом информации. Это неприпустимо. Кратко. За будь-яких умов та обставин діти не повинні бути ані стороною конфлікту, ані долучатись до будь-яких дій, бойових дій в будь-якому форматі.
Вот видите, вот опять же, точка зрения, что долучатися до бойових дій, вот вы чули, да? То есть, опять же, ответственный взрослый понимает участие в военных действиях как непосредственно участие в боевых действиях, в боевых столкновениях с оружием в руках. А вот у нашего исследования как раз было направлено на готовность детей быть вовлеченными вот вообще в эту ситуацию.
Процесс военный. Скажите, а чем это грозит? Вот, допустим, вот очень коротко, если сказать, да, вот люди, допустим, патриотически настроенные, те же военные, они могут сказать, ну вот почему парень, сын полка может помогать нам наказывать сепаратистов, да? Есть же история про Круты, бой под Крутыми, то есть это мифология украинская. Чем это плохо, если очень коротко?
Ну давайте мы сначала разделим, чем это плохо, и вот такую сторону, которую, в принципе, мы не успеем даже сегодня, и мы не задумывались еще над этим, как патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, это тема отдельного разговора. Да. Просто вот международная общественность и вот те документы, о которых говорил Алексей, говорят конкретно вот о чем, что вовлечение детей в военные действия может привести к травмам, увечью, гибели, стать причиной психологической травмы, разлуки с семьей, отсутствия доступа к личным документам, ограничению доступа к социальным выплатам и базовым услугам, аресту и лишению свободы, насилию, жестокому обращению, эксплуатации детского труда и другое.
Спасибо. К сожалению, время наше заканчивается. Надеюсь, власть, придержащая нас, услышит, и окружение детей вот в Донецкой области. Будем ждать новых исследований от вас. Будем обсуждать их в этой студии. Напоминаю, у нас в гостях были Дина Гуд и Алексей Лазаренко, представители Датского совета по беженцам. Мы говорили о вовлеченности несовершеннолетних в конфликт на Донбассе. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История, достопримечательности, музей Донецкой железной дороги.
К 130-летию Донецкой железной дороги 4 августа 2000 года был открыт музей. Он расположился в бывшем помещении депо Юзова. Музей техники теперь состоит из 25 экспонатов подвижного состава. Кроме того, в натуральную величину паровозы, тепловозы, различные типы вагонов и вспомогательное железнодорожное оборудование, образцы путейских машин, различные виды транспортной техники, мотороллер, плавающий гусеничный транспортер, автомобили. Жемчужиной коллекции является вагон генерала Ворошилова, производства 1898 года. Всего экспонатов более 2000. Старые фотографии, награды, железнодорожные инструменты и издание к 25-летию Екатерининской железной дороги 1909 года. Телефонные аппараты Морзе и форменная одежда 1936 года. Сохранен работниками музея Донецкой железной дороги и паровоз «Кукушка» 1929 года. Реставрация старой железнодорожной техники не останавливается ни на минуту. Паровозы различных серий, образцы тепловозов и электровоз серии ВЛ-8. Вездеходом «Амфибия» пополнилась коллекция в 2006 году.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии» сейчас в программе «Новости». Я передаю слово Егору Устинову.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ожидает продолжения санкций против России из-за ее действий в Украине. Главы государств и правительств предлагают, чтобы санкции были сняты, когда будут полностью выполнены Минские соглашения. Но этого в настоящее время нет, заявила Могерини в интервью немецкому изданию Die Welt. В 2014 году Евросоюз ввел санкции против нефтяного, оборонного и банковского секторов России в ответ на незаконную аннексию Москвы Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Действие санкций истекает в конце июля. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма встретился с заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Бриджит Бринг. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Дарка Алифер. Основной темой встречи был ход выполнения минских договоренностей. Леонид Кучма заявил, что без решения всего блока вопросов по безопасности, возвращения Украине контроля за украинско-российской границей, вывода с территории Украины военной техники и иностранных подразделений, освобождения всех заложников, ни о каком прогрессе в политической сфере не может быть речи. Кроме того, Леонид Кучма обратил внимание Бриджит Бринг на обязательства США относительно территориальной целостности и безопасности Украины, которые они взяли на себя в рамках Будапештского меморандума. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ обеспокоены ситуацией с водоснабжением для жителей населенных пунктов Березовое, Сладкое, Степное, Тарамчук и Еленовка в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии. ОБСЕ призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, чтобы обеспечить разминирование этих районов и провести ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач, питающих насосную станцию. Кроме того, международные наблюдатели предложили содействовать диалогу между сторонами и осуществить мониторинг ремонтных работ.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните и оставляйте нам свои пожелания и замечания, а также предлагайте темы. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.